Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В эфире вторая из передач, посвященных 20-летию Румынской революции, подготовленная моим коллегой Владимиром Ведрашко. Первую передачу, вышедшую в эфир в октябре, мы завершили фрагментом из книги «Смерть Чаушеску. Отчет Дориана Марку». Один из наиболее заметных участников декабрьской революции 89 года, он же один из главных организаторов казни диктаторов Николая и Елены Чаушеску, знаменитый румынский барбудос Джело Вайкан, размышлял о прошлом и будущем.
«Я мечтаю о том, чтобы разгадать загадку своего прошлого. Что же касается будущего, там все ясно. Пройдут годы, и на углу самого широкого Бухарестского проспекта седой бородатый старик остановится перевести дыхание и увидит, как народ спешит куда-то по делам, не обращая внимания на табличку «Проспект имени Николая Чаушеску».
Мрачноватое видение будущего вполне в стиле нашего времени. Это я обращаюсь не только к вам, уважаемые слушатели, но и к моему коллеге Владимиру Ведрашко. Разница во времени тут очевидна во многом. В отличие нынешних мрачных прогнозов от жизнерадостного идиотизма, исходящих с Востока прогнозов прошлого, в отличие нынешнего посткоммунистического состояния Центральной и Восточной Европы от ее состояния в конце 89-го, когда там окончательно нарушился госкоммунизм и система единовластного управления им из Москвы. Но очевидна и другая разница. Между размыто благостными мечтами и прогнозами наступления после коммунизма эры торжества демократии и благоденствия и нынешним положением дел в той же Румынии, да и в других странах бывшего соцлага.
Собственно, об этом и говорили за недавно организованным нашей радиостанцией «Круглым столом» представители Латвии и России, Чехии и Румынии, Азербайджана и Украины. Более того, одной из главных ошибок новых политических элит была названа неспособность провести люстрацию, очищение от коммунистов, своего рода антикоммунистическую денацификацию, если уж использовать устоявшийся исторический термин. Вот в этом и видят многие специалисты причину неразвитости демократии в некоторых посткоммунистических странах, в частности, в Румынии. В знаменитой Тимишварской прокламации от 12 марта 1990 года в восьмом ее пункте содержалось требование введения люстрации.
«Мы предлагаем ввести запрет на участие в каких-либо избирательных кампаниях в течение ближайших трех кампаний бывших активистов Компартии и бывших офицеров Секуритаты. Их участие в политической жизни страны остается главным источником напряженности и подозрительности, которые раздирают ныне румынское общество. До стабилизации положения и достижения национального примирения отстранение этих людей от политической жизни является абсолютно необходимым. Мы также требуем, чтобы в законе о выборах отдельным параграфом было установлено, что бывшие активисты Компартии не имеют права выдвигать свои кандидатуры на должность президента страны. Президент страны должен символизировать собой наш полный отказ от коммунизма. Членство в коммунистической партии мы не рассматриваем как вину. Мы все знаем, в какой мере это членство было обязательным для самой повседневной жизни человека, от профессионального роста до получения жилья. Мы знаем, сколь тяжелы были последствия для тех, кто решался на отказ от партийной книжки. Но партийные активисты были теми, кто отказался от профессии ради служения партии и получения особых материальных выгод. Человек, который однажды сделал такой выбор, не обладает моральными качествами, которыми должен обладать президент государства».
В последующие месяцы Тимишоарскую прокламацию подписали 4 миллиона румын. Но еще до обнародования в марте 1990 года этого документа я разговаривал с молодыми и пожилыми жителями Бухареста и Констанцы. Тогда меня пригласили быть автором документального фильма о румынской революции, который мы снимали с режиссером Екатериной Вермишевой на Центральной студии документальных фильмов. Так вот, румыны уже тогда говорили о том, что какая-либо общественная деятельность бывших партактивистов и членов Секуритате должна быть категорически запрещена. Введение люстрации было и одним из главных требований, вероятно, даже самым главным, участников массовой многомесячной демонстрации в центре Бухареста, которую разогнали шахтеры, но об этом чуть позже. Мне кажется, что разница во времени – это возможность сопоставлять и сравнивать то время и это. Задача кажется не столь сложной, потому что это время у нас перед глазами, и для сравнения можно ограничиться описанием существенных черт того времени. И тогда некоторые параллели могут выстроиться сами собой.
Знаете, особенность наших слушателей и вообще современной публики, так сказать, интересующейся историей. Незнание фактов они стараются заместить яростными спорами о дефинициях. Когда речь заходит о свирепой румынской осени 89-го, сразу разгорается ожесточенная дефинитивная полемика. Что это было? Революция или переворот?
Ну, знаете, исследователи утверждают, что в ближнем окружении Чаушеску находились люди в высшей мере сервильные. Они полностью зависели от воли вождя и хорошо понимали, что на единоличном правлении Чаушеску держится вся структура власти. Если бы они замахнулись на своего шефа, то, быть может, и могли его скинуть. Но при этом, и они точно это знали, и это подтверждено зафиксированным в стенограммах духом заседаний верхушки румынской компартии, что рухнет вся система власти и погребет их самих заговорщиков. Известна знаменитая сцена незадолго до революции, когда Чаушеску бросил своим верно подданным, чуть было заикнувшимся о необходимости каких-то перемен. «Ну, если не нравится, как я управляю, то управляйте сами». И пошел прочь из зала заседаний. Так ведь за ним побежали и уговорили вернуться. Поэтому ни о каком дворцовом перевороте, то есть силами ближайшего окружения, речь идти не может. Вместе с тем, революционная ситуация назревала тем явственнее, чем сильнее коммунистическая геронтократия изолировала себя от народа. Один из наиболее глубоких, на мой взгляд, исследователей румынской революции, британский ученый Питер Сиани Дэвис, пишет:
«Пребывая в состоянии интеллектуального и умственного застоя, не имея даже минимальной обратной связи с народом, властвующие старцы оказались в плену собственного изолированного мышления и таким образом оказались оторванными от реальности». Подтверждением этого тезиса служит выступление самого Чаушеску в последние дни своего правления. Он уже совершенно не понимал происходящего. Обращаясь к телеаудитории за два дня до бегства из Бухареста, он назвал акции протеста в Тимишваре и других городах ничем иным, как проявлением недовольства отдельных лиц, которые опирались на иностранных агентов и провокаторов, прибывших в Румынию из-за границы. Более того, даже после своего бегства и поимки, уже сидя в комнате чрезвычайного трибунала, он был уверен, что рабочие ринутся ему на помощь.
Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В эфире вторая из передач, посвященных 20-летию румынской революции, подготовленная моим коллегой Владимиром Ведрашко.
Итак, в результате многолетнего выстраивания своей партийной вертикали власти, впрочем, мне кажется, более точным термин «пирамида», но нашему уху привычнее вертикаль, не так ли? Чаушеску самоизолировался и перестал адекватно оценивать реальность. На это ушли многие годы, думаю, лет 15-18, но ушли. И в декабре 89-го они закончились. И закончились не дворцовым переворотом, а революцией. Волна, которая смела режим Чаушеску, была массовой и многомиллионной и уподоблялась гигантскому цунами, которое поднимается словно из ничего, но сметает на своем пути все.
Но так ли уж все смело это цунами? Не могли бы вы, Володя, сейчас рассказать, что реально происходило в декабре 89-го в Румынии? Ведь вы же были там в ту пору.
Декабрьское цунами в Румынии действительно смело абсолютно все. Это не только образ, это реальная картина. – Портреты великого руководителя, считавшего себя безусловным национальным лидером, карпатским гением, были разодраны в клочья, выброшены через окна, сожжены в огромных количествах на улицах, растоптаны. В румынских официальных флагах, висевших над официальными подъездами, в мгновение ока были вырезаны дыры, то есть из флагов были вырезаны гербы с коммунистической символикой. А на столичных улицах оказались брошенными, разбитыми, сожженными автомобили высшей номенклатуры. То есть любые материальные атрибуты власти, любой властный реквизит были уничтожены. Была снята и охрана с дворца Чаушеску, можно было свободно войти в его подземный противоатомный бункер, что, собственно, я и сделал. Ошарашенные люди еще поначалу как-то трепетно, боязливо относились к обстановке во дворце, но уже через несколько минут начались погром и грабеж. Ну и, наконец, цунами сорвало тюремные замки и освободило всех политических узников. И уже через несколько часов после цунами эти люди занялись тем, что заново стали отстраивать то, что у них было отнято. А потом они начали участвовать в политическом процессе. А потом они создали партии и в результате выборов образовали парламентские фракции. Поэтому формулу демократии можно обозначить и в простых и понятных категориях. Свобода общественной деятельности, агитация за свои идеалы, получение в результате свободных выборов парламентских мест, затем ответственность за принимаемые решения и, если обещанное притворялось в жизнь, то продолжение участия в политической жизни, а если нет, то уже естественный уход в небытие, естественный, эволюционный, ненасильственный.
А декабрьская революция в Румынии в свое время понарассказана и понаписана столько противоречивого, загадочного и неправдоподобного даже, что ваши слова о естественности, эволюционности и ненасильственности выглядят как шутка. Ведь про что только не сообщалось тогда. О сговоре и совместных спецоперациях КГБ и ЦРУ, о психологических диверсиях, о манипуляциях массовым сознанием и дезинформации.
Владимир, все это правда, но правда ведь вообще не бывает однолинейной. Она состоит и из мирной эволюции, и из сочетания совершенно кровавых, сумасшедших, трудно представляемых событий. Вот для того, чтобы представить себе масштабы дезинформации и психологических диверсий, приведу несколько строк из публикации, которая была названа докладом Сенатской комиссии по расследованию событий декабря 1989 года. Этот документ редакция газеты «Адеверул» напечатала в 1992 году и утверждала, что это текст документа на 99% подлинного.
В гарнизоне города Брейла на востоке Румынии командиры частей и подразделений получали по телефону ложные сведения, которые должны были посеять панику и смятение. Так, например, сообщалось, что к северу от портового города Галац высадился вертолетный десант, в местном родильном доме весь медицинский персонал расстрелян. Сообщалось также, что вражеские элементы пытались инфицировать питьевую воду на предприятии по очистке и фильтрации. По другим данным, готовился к подрыву кислородный цех одного из местных предприятий. Для проверки этих сообщений на некоторые объекты направлялись военнослужащие. Однако в ряде случаев столкновения с охраной объектов приводили к гибели людей.
В докладе отмечается, что подобные ложные сведения распространялись лицами, которые хорошо знали систему военной связи. А вот еще фрагмент из того же документа о роли телевидения. Напомню, что румынскую революцию нередко называли первой революцией в прямом телевизионном эфире. Вот что говорится в связи с этим в докладе Сенатской комиссии.
Телевидение сыграло важнейшую роль в распространении информации о революции. Вместе с тем, через телеэфир распространялись данные, которые либо не являлись проверенными, либо изначально даже не были правдоподобными. Например, в ночь с 22 на 23 декабря, то есть через несколько часов после поимки диктатора, без прохождения какой-либо военной цензуры, были переданы сведения о том, что к Бухаресту движется колонна бронетехники с целью оккупировать ключевые позиции в столице. При этом уточнялось, что силы террористов намерены занять телецентр. Также 23 декабря телевидение информировало, что в связи с появлением в небе самолетов и вертолетов без опознавательных знаков через посольство СССР у Москвы была запрошена военная помощь. Таким образом, общественному мнению ясно давалось понять, что положение вышло из-под контроля румынских вооруженных сил, и армия больше не в состоянии сопротивляться наносимым по ней ударам. В связи с этим Сенатская комиссия отмечает, во второй половине дня 23 декабря между генеральными штабами румынской армии и вооруженных сил Советского Союза состоялись телефонные переговоры, во время которых было подтверждено, что румынская сторона не запрашивала военной помощи у СССР. Как показали последующие события, румынская армия в полной мере подтвердила свою преданность делу революции. Румынским солдатам удалось дать отпор врагам этой революции. Комиссия пришла к выводу, что действия врагов были направлены на создание ложной картины. Диверсанты хорошо знали как расположение воинских частей, так и возможности использования всех военных каналов связи.
В появившихся позднее книгах интервью говорилось, что сопротивление сил верных Чаушеску прекратилось сразу после казни диктатора вечером 25 декабря. Но вот что сказал сам Ион Илиеску в своем первом интервью советским журналистам 26 декабря.
Большая сложность для этих дней террористических акций. Режим Чаушеску создал очень мощную систему репрессий, которая действует и сейчас для дестабилизации страны, для создания трудностей для организации новой политической структуры.
Позднее один из моих коллег в Бухаресте, проработавший там еще много лет, приводил ответ, который ему дал Илиеску на вопрос, почему не был пойман и судим ни один террорист. «Потому, — отвечал президент республики, — что румынские следователи не отличались высокой квалификацией, зато обученные Чаушеску кадры обладали изощренной преступной тактикой, взять их с поличным оказалось невозможным».
Ну, знаете, вот демократия, но ведь к власти в Румынии пришли так называемые неокоммунисты. То есть все-таки те, кто раньше, еще недавно, был соратником Чаушеску.
Это правда. Ион Илиеску, пришедший к власти сразу после свержения Чаушеску, а затем и закрепивший свои позиции в результате свободных выборов, был человеком с коммунистическим, номенклатурным прошлым. Но это объяснимо. И тут все тоже просто. У кого был опыт работы с массами? Кто спал и видел, что режим падет? Конечно, молодое и среднее поколение наиболее политически активных членов Компартии. Другие-то вышли из тюрем, вернулись из ссылки. Самый яркий пример – Корнелио Капосу, лидер знаменитой исторической партии церонистов, юрист, образованнейший человек. Он-то ведь при коммунистах отсидел 17 лет в тюрьме, а потом, собственно, при Чаушеску до 1989 года работал на заводе в слесарном цехе на должности чернорабочего. После свержения Чаушеску он уже был изможденным стариком, но даже он включился в политическую борьбу. Однако силы были неравными. Более того, вождь революции, товарищ Илиеску, очень скоро, какой-то генетической памятью, восстановил в себе некоторые коммунистические рефлексы, и когда нужно было переспорить своих политических оппонентов, призвал в Бухарест шахтеров. Помните, я говорил о массовой демонстрации весной и летом 1990 года, участники которой оккупировали на много недель центральную площадь Бухареста и требовали введения закона о люстрации по тому самому восьмому пункту Тимишоарской прокламации? Так вот, именно на разгон этой демонстрации Илиеску и призвал в Бухарест многотысячные отряды шахтеров. Ну, те уже булыжниками и ломами навели в городе свой пролетарский порядок. Потом это повторилось еще несколько раз. Были и жертвы. Вот тогда, в результате действий неокоммунистов, бывших номенклатурщиков из рядов Компартии Чаушеску, румыны получили тяжелую моральную травму, обрели тяжелый опыт разочарования и политической апатии. Я думаю, насилие над инакомыслящими, причем насилие не аппаратное, не пропагандистское и даже не полицейское, а буквально физическое, это абсолютно черные страницы первых месяцев и даже лет румынской революции.
Да, для меня, как и для многих, кто наблюдал тогда за румынскими событиями с Запада, румынский революционный декабрь с этих черных страниц начался, и мало кто из нас мог тогда рассматривать рождественский расстрел стариков Чаушеску как начало либеральных демократических преобразований.
Владимир, я не могу объективно оценить этот исторический момент. Дело в том, что мне пришлось быть в самой гуще тех событий, жить в соседстве с румынами, не в посольском городке, а буквально среди румын. И я видел, с какими слезами, с какими криками радости они встретили известие о расстреле Чаушеску. Многим даже не хватало слез, просто они были выплаканы в предыдущие годы, чтобы плакать, и они рыдали с сухими глазами. Тогда о Чаушеску большинство людей говорило открыто и в голос. «Собаки – собачья смерть». И это были те же люди, которые аплодировали ему на многотысячных митингах, носили его портреты, пели песни во славу его. Но вот пришел день, и они выкрикнули: «Собаки, собачья смерть!» Что было, то было. Так сработал механизм накопленного недовольства. Но, вы знаете, прошло всего несколько недель, и вот эта волна ненависти схлынула. И тогда на двух, тогда еще безымянных могилах Елены и Николая Чаушеску стали появляться цветы. Понимаете, революция – это всплеск, взрыв, извержение вулкана. Это не дворцовый переворот, где кукловоды меняют перчатки. Это колоссальные силы выброс энергии. Да природная катастрофа, это аномалия. Но потом она проходит и возвращается обыденность. Однако, чему учит румынская революция? Тому, что взрыв тем закономернее, тем яростнее и, если хотите, бессмысленнее и беспощаднее, чем дольше и безжалостнее свободу закатывали под асфальт. И вы знаете, что еще примечательно? Ведь все эти важнейшие исторические перемены имеют свойство происходить с довольно небольшим временным промежутком. Ну вот Гитлер. В 1933 году избран демократическим путем. Предположим, в 1933 родился ребенок. Так вот, когда этому ребенку было всего лишь 12 лет, не было уже ни Третьего рейха, ни самого Гитлера. Не было уже и десятков миллионов человек. Вот что такое 12 лет в истории. Целая империя, рейх, строившийся на века, сгинул в течение жизни одного мальчика, не достигшего даже подросткового возраста. Чаушеску повезло, он был у власти почти 25 лет. Но опять-таки, много ли это? Даже тому человеку, который родился в 65-м году, когда Чаушеску пришел к власти, после казни диктатора в 1989 году еще оставалась большая часть его жизни. Диктаторы, узурпаторы, они только кажутся вечными. На деле, как правило, это весьма и весьма кратковременные фигуры, и самый главный урок – они, эти фигуры, заканчивают всегда плохо. Потом пройдут годы, и, быть может, как предполагает румынский революционер Джелу Вайкан, их именами назовут проспекты, но это будет потом, когда они уже никому не будут мешать жить».
Очевидец событий 89-го года в Румынии Владимир Ведрашко в выпуске программы «Разница во времени», посвященном 20-летию Румынской революции. Продюсер передачи Марина Смирнова. Ведущий Владимир Тольц.
Жителям Томска и области радио «Свобода» ближе к вам, чем раньше. «Свобода» – большинство материалов и круглосуточное интернет-вещание для абонентов городской сети по адресу svobodanews.tomsk.ru. Глобальное радио в Томской сети.
Говорит радио «Свобода». В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Продолжает расти число жертв пожаров в пермском ночном клубе «Хромая лошадь». По последним данным, погибли 143 человека. Как сообщили в МЧС, в больнице Перми скончался еще один пострадавший. В клиниках остаются 87 человек. Состояние многих из них тяжелое. В Перми сегодня продолжают хранить жертв пожара, произошедшего неделю назад. Возбуждено несколько уголовных дел по статье «Халатность». В 50 российских городах сегодня проводятся акции протеста автомобилистов против повышения транспортного налога. Об этом сообщил лидер Московского отделения Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. В России сегодня отмечается День Конституции. 16 лет назад в этот день основной документ был одобрен на референдуме. В Абхазии открылись избирательные участки на выборах главы республики. На этот пост претендует 5 кандидатов, в том числе действующий президент Сергей Багапш. По словам министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба, за ходом голосования следят 83 международных наблюдателя. В Казани несколько тысяч человек из-за аварии на теплотрассе остались без отопления. Как сообщили в региональном центре МЧС, в общей сложности отключены от отопления около 70 многоэтажных домов. Ведутся восстановительные работы. Отказ Ирана от сотрудничества с мировым сообществом по его ядерной проблеме не останется без последствий. Об этом заявил представитель Белого дома Роберт Гибс. При этом он подчеркнул, что США не теряет надежды на решение иранской ядерной проблемы дипломатическим путем. Евросоюз выразил обеспокоенность в связи с решением Конституционного суда Турции о запрете прокурдской партии демократического общества. Как заявил представитель Швеции, нынешнего председателя ЕС, это постановление нарушает права курдского меньшинства. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Сейчас речь пойдет о любви. О малоизвестной, но скандальной любовной истории, случившейся с одним из членов царской семьи, великим князем Алексеем Александровичем, четвертым сыном императора Александра II.
Это тот случай, когда архивные документы только слегка приоткрывают нам некогда кипевшие страсти, но полной картины событий в них нет. В государственном архиве сохранился дневник великого князя, который он вел в разлуке с любимой. Толстенькая книжка с золотым обрезом, в солидном кожаном переплете, с тиснением и замком. Великий князь писал по-русски. Почерк его еще напоминает ученический, и встречаются орфографические ошибки. Было тогда, в 1869 году, Алексею Александровичу 19 лет.
12 июля 1869 года. После обеда учебному батальону и маневров я возвратился в царское село. Перовский мне передал твое чудное письмо, где ты выразила желание, чтобы я писал мой журнал, и что тебе это доставит удовольствие. Я с радостью принялся за него, хотя последнее время совсем перестал писать, но мне приятно знать, что я каждый день могу делать что-нибудь приятное для «My dear little wife». Ночью с 12 на 13 я писал тебе письмо. Прости мне, если оно было слишком безумное, но я не мог иначе писать. Со мною Бог знает, что делалось после того, как я прочел твое письмо. Все чувство, которое когда-либо было в моей душе к тебе, все оно поднялось и заговорило так сильно, что я думал, что сойду с ума. Я написал тебе всю правду, потому что я фраз писать не умею, а написал тебе все задушевные мысли, которые я думал прежде никому не говорить». Мне было больно, мне было ужасно думать, что я должен уехать от тебя, и я не знаю, увижусь ли я с тобой еще раз в жизни. Я еще раз тебе повторяю, что ты моя гордость, ты моя святыня».
Слово «безумное» про письмо Алексей написал по-французски «фоль».
Итак, из начала его дневника видно, что он был влюблен. Разлучился с любимой, и дневник этот начал писать взамен писем, которых не мог ей послать. Кстати, слово «ты» он всюду пишет с большой буквы. Но давайте, Оля, скажем, кто она, это ты?
Она фрейлина Александра Васильевна Жуковская, дочь поэта Жуковского. Между прочим, на 8 лет старше великого князя Алексея, ей на тот момент было 27 лет.
Но надо бы еще, наверное, напомнить слушателям, что Василий Андреевич Жуковский к тому времени уже умер. А дочь не случайно оказалась при дворе, ведь Василий Андреевич был близок к нескольким поколениям императорской семьи. Сначала он был представлен вдовствующей императрице Марии Федоровне и состоял в должности ее чтеца, затем уже, к тому времени ставший известным поэтом, учил русскому языку принцессу Шарлотту Прусскую в замужестве Александру Федоровну, супругу Николая I, стихи ей посвящал. Затем стал воспитателем их старшего сына и наследника Александра Николаевича, будущего Александра II. Неудивительно, что дочь поэта была позднее принята во фрейлины.
То, что молодые великие князья увлекались фрейлинами своих матушек, было в порядке вещей. Даже считалось в некотором роде полезным. Но русский двор не отличался свойственным иным европейским дворам цинизмом. Поэтому едва отношения молодых людей переходили грань легкого флирта или романтической дружбы, наступали проблемы и домашний переполох. Влюбленных разлучали, старались отправить путешествовать, поскорее выдать девицу замуж за другого и так далее.
Вот нечто подобное произошло и с великим князем Алексеем и Жуковской. Они влюбились и их разлучили. Это очевидно из его дневника. Но, конечно же, для понимания того, что произошло, нам важны подробности.
А подробности мы не знаем. Из дневника Алексея Александровича видно, что вокруг их отношений существовали некие интриги, при дворе у них были друзья и недоброжелатели. Видно также, что Жуковская была приближена к цесаревне Марии Федоровне, молодой жене наследника Александра Александровича, будущего Александра Третьего. Еще видно, что или эти злоключения заставили великого князя Алексея повзрослеть, или он от природы был довольно проницателен, но для 19-летнего юноши он довольно ловко разбирается в подтекстах человеческих поступков и лавирует в не очень на самом-то деле доброжелательной придворной среде. Дневник он начал писать перед отъездом. Сначала отправился в Москву, где императрица Мария Александровна жила на даче в Ильинском. Затем с братом Александром и Марией Федоровной по домашнему прозвищу Мини отправился в плавание по Волге.
13 июля. В 3 часа простился со всеми и дал Петровскому мой большой портрет для тебя. Ты хотела, кажется, его иметь. В 4 часа уехал по железной дороге в Москву. Я был один с пассиетом, который был печален, потому что только что простился нежно со своей женой. Он ужасно нежный муж. Это даже смешно в его года. На пути ничего особенного не случилось. Думал, ел, спал и читал.
Читал он популярный тогда, а ныне позабытый роман, который ему хвалила Жуковская. Он дальше в дневнике делится с ней впечатлениями от чтения. А пассиет – известный адмирал, затем министр путей сообщения. Он был воспитателем Алексея, которого готовили к военно-морской службе. Со времен Николая I было принято одного из сыновей императора пускать по военно-морской стезе. Лагерь, о котором Алексей упоминает, это обычные летние военные маневры в Красном селе под Петербургом.
14 июля. В 10 часов утра я приехал на станцию Схимки, там сел в коляску и поехал в Ильинское. Мама и все прочие встретили меня на подъезде. Все были очень в духе и рады меня видеть. Мама мне сказала, что ей очень приятно, что мной были довольны в лагере, спрашивала, что я делал, много ли был занят и так далее, но про то, виделся ли я с тобой, она не спрашивала ни слова. После завтрака я пошел делать всей свите визиты. А начал с Александры Андреевны Толстой, у которой сидела княгиня Вяземская. Я спрашивал их, довольны ли они своим житьем в Ильинском, на что они отвечали, что очень, что жизнь чрезвычайно спокойная, что все общество живет как ангелы, так дружно и мирно. Одним словом, по их словам, можно подумать, что они все живут в раю. Я бы предпочел ад, чем этот рай. После них я пошел к Арсеньеву и начал его расспрашивать, как он доволен своей жизнью. Он мне объявил, что скука смертная, что общество несносное. Он пестировал тоже против Александры Андреевны и Нины, если ты помнишь, я их рассорил перед отъездом из Царского. Он говорил еще, что все мужчины без исключения сожалеют о тебе. Он говорил, что Александра Андреевна рассказывала, что ты часто приезжала в Царское, она мне потом об этом говорила, и я сказал, что ты бывала у цесаревны. Но всегда в те дни, когда я был в лагере, и что я тебя раз видел в Красном, когда ты была на маневрах с цесаревной, и то издали. От Арсеньева я пошел к Нине, которая меня очень любезно приняла, и горько жаловалась на свою судьбу, что ей страшно скучно, что Александра Андреевна несносна и больше похожа на черта или на старого иезуита, чем на женщину. Спрашивала она о тебе, говорила, что вообще все тихо и об нас совсем не говорят. Слава Богу, я у всех узнал все, что мне нужно было знать, и в душе хохотал над ними. Жалкий, пустой народ.
А что значит «пестировал»?
А это одно из тех словечек старинного светского жаргона, точный смысл которых теперь не ясен, но общий смысл, в общем, понятен.
15 июля. В 12 часов ночи приехали мы в Нижний и отправились прямо на пароход. Саша и Мини были очень довольны меня видеть. Мини расспрашивала меня, не видел ли я тебя перед отъездом. Я сказал, что нет. Потом она мне говорила, что надеется, что мы будем самыми большими друзьями во время путешествия, на что я поклонился. Мы ужинали всем обществом, потом пошли спать и снялись с якоря, направляясь в Казань. Я лег в постель, закурил папироску и стал думать. Вспомнил я наши последние свидания, вспомнил все, что ты мне говорила и писала, и стало мне грустно. И казалось мне, что я совсем один, и некому мне сказать свои задушевные думы и чувства, как бывало мы с тобой разговаривали в чудную прошедшую зиму и весну. И вспоминал я наши прогулки в Павловском, и стало мне больно, и хотел всей душой тебя видеть, тебя обнять, моя душка, мой ангел».
17 июля прибыли в Казань. Там была торжественная встреча, парадный обед и так далее. Все, что положено при прибытии в город наследника с супругой.
Вечером назначен был бал, который давало дворянство. Перед балом я все время читал и перечитывал твое первое письмо, и мне стало так скучно ехать, что мне хотелось казаться больным, но потом мне казалось неловко оставить Сашу и Мини одних, и я собрался, оделся и поехал. Бал был устроен очень хорошо, множество приглашенных, но, по-моему, ни одной хорошенькой дамы не было. Я был сильно не в духе, но должен был делать любезную улыбку и разговаривать направо и налево. Танцевал я 4 кадрили и скучал ужасно. Около часу мы возвратились домой, и я сел читать. После чтения я ходил по своим темным комнатам и долго думал. Думал я, что делается в Лигове, что делаешь и думаешь ты, вспоминаешь ли обо мне так же часто, как я о тебе. Думал я о сегодняшнем бале и сравнивал его с теми чудными балами в Петербурге, где я танцевал с тобой мазурку и потом ужинал. Вспомнил я о вечерах у графини Тизенгаузен и возвращении домой. Вспомнил я твою маленькую комнату, где мы бывало так часто сидели, и стало мне опять тяжело одному, и захотелось во что бы то ни стало написать тебе, но потом я вспомнил, что это невозможно, и я скучный и печальный пошел спать, но долго не мог заснуть, и хотел я тебя видеть, с тобой забыть весь мир, тебя одну хочу я, и отняли тебя у меня, и проклинал я всех людей и всех-всех на свете.
Ну, на такой патетической высоте великий князь, естественно, не всегда пребывал. Бывали же и другие занятия, более прозаические.
19 июля. Сидели мы в своей каюте. Саша, Мини и я долго разговаривали обо всевозможных вещах. Она просила меня показать ей этот журнал, но я ей сказал, что никак не могу исполнить ее желание. После обеда все мы поехали на берег, где разводили костер, пели и пили. Я рассердил Мини тем, что бросил Бьюти в воду, за что она кинула мою фуражку. Но скоро помирились, и по возвращении на пароход мы долго с ней разговаривали вдвоем в каюте.
Мини, судя по всему, была тоже непростая, и про Алексея, и про Жуковскую понимала больше, чем казалось Алексею. Тут еще важно помнить, что ситуация-то в царской семье была непростая, и осуждать юношу, влюбленного в девицу не царских кровей, было затруднительно, ведь его отец, император Александр II, к тому времени уже несколько лет как фактически жил не с императрицей, а с княжной Долгоруковой, потом получившей титул и имя светлейшей княгини Юрьевской, ставшей даже его марганатической женой. И у них уже и дети были.
Причем наследнику ситуация с Юрьевской очень не нравилась. Он терпеть не мог новоявленную почти что мачеху, и Мария Федоровна тоже возмущалась поведением этой женщины. Похоже, к Жуковской она относилась иначе.
Возможно, для нее принципиальное различие состояло в том, что Александр II был женат, и Юрьевская увела его из семьи. Ну и потом, не будем ждать избытка логики от молодой совсем еще принцессы.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Сын императора Александра II, великий князь Алексей Александрович, был влюблен в дочь поэта Жуковского, Александру. Молодых людей разлучили, его отправили путешествовать по Волге с наследником Александром и его супругой Марией Федоровной Мини. Читаем дневник Алексея.
21 июля. Весь день были на пароходе. После обеда мы поехали на берег. Я отправился с ружьем и убил 2 чаек. Потом разводили костер, а я в это время гулял с Мини по берегу, где она вспоминала про тебя и говорила, что ты ей завидуешь, и что мне, вероятно, очень скучно с ней гулять, потому что я был очень задумчив. Потом мы все собрались около костра и пели хором. Вечером я сидел один в своей каюте, курил, думал и писал журнал. Мне снилось эту ночь про тебя, что я гулял с тобой в Царском, и что ты была очень грустная. Мы проходили мимо башни Ностица, где я увидел лошадь, на которой мы оба сели, и поскакали в поле. Я крепко тебя держал, и мы все дальше и дальше скакали, и вдруг я услышал страшный шум и проснулся. Я скоро заснул, и мне опять тот же сон снился. Не знаю, что он значит. Когда ты прочтешь этот журнал, ты объяснишь мне его.
У человека, пережившего, как мы, эпоху постмодернизма, этот текст, конечно, вызывает массу ассоциаций с позднейшими культурными феноменами. «Ходил с ружьем, убил двух чаек, тут веет Чеховым», а ведь Чехов тогда еще ребенком был. А описание сна вызывает к доктору Зигмунду Фрейду, который в ту пору тоже был подростком. Уж не знаю, как могла истолковать этот сон Жуковская, может, по какому-нибудь соннику, но доктор Фрейд позднее вынес бы вполне однозначное суждение.
22 июля. Я приставал к Мине с Козловым, и она просила меня написать ей в журнал прогулку вчерашнюю, а сама написала в мой свои мысли насчет тебя. Она сама, не зная, написала совершенную правду, несмотря на то, что я не показывал ей, конечно, моего журнала.
Козлов — офицер свиты наследника. Алексей Александрович дразнил Мине, что она в Козлова влюблена. А вот на следующей странице дневника действительно текст, написанный рукой Марии Федоровны по-французски и, видимо, как бы от лица Алексея.
В целом, я очень доволен путешествием, только мысли мои все время улетают весьма-весьма далеко отсюда. Одна ты, моя милая, знаешь, как я страдаю и все, что мое бедное сердце должно вынести без тебя. Всякая мелочь напоминает мне сладостные и нежные моменты, проведенные с тобой. Лишь мое тело путешествует здесь, по Волге, с этим обществом, надоедающим мне. Не ревнуйте. Я не снизойду до того, чтобы дать им малейшую частицу своего сердца и ума. Все это принадлежит лишь вам, моя прекрасная. Вы одна того достойны. О, чего бы я ни дал, чтобы иметь возможность хотя бы на минуту окинуть вас взглядом, услышать, как вы скажете мне то, что так часто говорили. Одно лишь слово, произнесенное вашими прелестными губами, даст мне мужество продолжать путь здесь, столь мучительный и печальный. Стыдно, стыдно. Через некоторое время посмотрим, думаешь ли ты еще так же. Все мужчины трусливы, начиная с Адама.
Дальше Мини поставила целую строчку восклицательных знаков.
В этой записи, я думаю, есть намек на то, как Мария Федоровна смотрела на роман Алексея Жуковской. С одной стороны, полагала, как, наверное, все в царской семье, что Алексей скоро ее забудет, и проблема будет исчерпана. Но с другой, именно это ее подспудно и возмущало. Мужское непостоянство и легкомыслие. А вот из дальнейших записей Алексея мы узнаем, что юная Мини подумывала и о несправедливости общественного устройства, особенно в гендерных вопросах.
23 июля. Мини играла на фортепиано, а я пел, но была такая масса мух, что мы решили их побить. Мини, Саша, я и Козлов, мы вооружились салфетками и произвели страшное побоище. Перед обедом я долго разговаривал с Мини об несправедливости общественного положения мужчин и женщин. Она говорила, что это ее приводит в отчаяние, что, например, мужчина делает бог знает какие вещи и на это не обращают никакого внимания, а женщина, если позволит себе малейшую безделицу, все кричат и показывают на нее пальцами. Эта мысль ее так сердила, что она просила меня переменить разговор.
С Алексеем, в общем, все понятно. Юноша влюблен, страдает, скучает, путешествует. Ну а что Жуковская? Что мы с вами можем о ней сказать?
Кое-что можем. Журнал Алексея, который мы читаем, был непростым журналом. Записи в нем обрываются по приезде в Царицын. Судя по всему, Алексей нашел какую-то возможность переслать журнал к Жуковской, потому что на следующих страницах начинаются записи уже ее рукой по-французски. Она со своей стороны продолжила этот разговор через дневник, но после паузы, в ноябре того же 1869 года.
5 ноября 1869 год. Последний вечер в Царском.
Дальше следует странная фраза, я думаю, это неграмотно написанная по-английски «моя сердечная радость». И нарисован условный то ли цветочек, то ли листик клевера о четырех лепестках. Наверное, в этот день они с Алексеем снова расстались.
То есть влюбленные сделали вид, что расстались, а сами продолжали встречаться тайком, переписываться.
23 ноября. Ты сказал сегодня, и не забывай, что я тебя люблю. Спасибо, мой ангел, да возлюби тебя Господь за это. Это было еще твоим прощением, которое я услышала, как слыхала уже дважды. Эти два раза ты стал моим спасением. Говорят, ты снова спасал меня от отчаяния. Не забывай, что мы любим друг друга, и Бог это знает, и Он милостив и не судит, как люди. Думай об этом, когда тебе придет мысль, что ты не таков, каким должен быть, и когда ты будешь страдать за меня. Говорю тебе снова и снова, и буду говорить всегда, что ты сделал мне только добро. Ничего, кроме добра, и без тебя мое несчастье было бы слишком трудно вынести. И каждый день я благодарю Бога, давшего мне тебя, и трепещу от боли, которую тебе причиняю, ибо я не могу дать тебе ничего другого. О, прости мне это еще раз, и не покидай меня больше. Я боюсь без тебя».
Весьма причудливо.
Дальше еще несколько страниц ее рукой в том же духе, изощренные, сложные, утонченные и причудливые чувства. Потом снова его рукой, что они вместе читали ее записи, и на него это произвело очень сильное впечатление.
Ну, давайте, Оля, расскажем, наконец, нашим слушателям, что отношения эти, похоже, оказались долгими. Алексей Александрович и Жуковская тайно поженились, хотя в России их брак не был признан, и Синод его расторг. В 1871 году у них родился сын. Алексея в том же году отправили в кругосветное плавание. На 2 года он побывал в Америке, Сингапуре, Китае, Японии. Весной 73-го года высадился во Владивостоке. И снова разлука не помогла. Официально великий князь Алексей так и не был женат. Он умер в 1908 году, 58 лет от роду. Жуковская в 1899, прожив 57 лет. Сыну их дали титул и имя графа Алексея Алексеевича Жуковского-Белевского, и представители императорской семьи принимали участие в его воспитании. Он пережил революцию и был расстрелян в 1932 году на Кавказе. Потомки его есть в Европе.
Вот что меня особенно интересует в связи с этой историей. Ведь любимый всеми нами Василий Андреевич Жуковский, получается, здесь по обеим линиям был воспитателем. С одной стороны, его собственная дочь, с другой – сын его воспитанника Александра II. Жуковский человек очень хороший, очень достойный, очень нравственный. Старался как раз человеческие качества передать, воспитать. А что вышло? Обе линии соединились в недозволенной любви и настаивали на ней. Как же так? Почему воспитательная система Жуковского дала такой неправильный результат? Спрашиваю я гостью нашей программы, автора работ по Жуковскому, именно как воспитателю наследника, Наталью Самовер.
Ну, я бы не сказала, что этот результат был неправильный. Наверное, он был неправильный с точки зрения господствовавшей тогда общественной морали. Но он был совершенно правильный с точки зрения внутренней логики человеческих отношений. В конце концов, мы все знаем, что сам Василий Андреевич имел многолетнюю тяжелейшую душевную драму, связанную именно с тем, что его любовь была не принята ближайшими людьми и противоречила той самой общественной морали, которая существовала тогда. Он не смог жениться на своей многолетней возлюбленной и заключил брак уже очень поздно, в 58-летнем возрасте. Вот от этого-то его уже очень позднего брака и родилась его старшая дочь Александра. Он успел быть ей отцом только до 11-летнего возраста. Ее мать тоже умерла довольно рано. Она была воспитана в семье своей матери в Германии. И надо сказать, что и она, и ее возлюбленный Алексей Александрович были людьми своего времени. И это время, в отличие от времени начала XIX века, все больше и больше давало простор человеческим чувствам. Гораздо сложнее было людям, которые, как великий князь, находились в ситуации давления, связанного с их общественным положением. Алексей Александрович был очень молод, когда он влюбился в фрейлину Жуковскую. Он совершенно не владел собой. Она была прекрасна, он был темпераментен. Ну, что же было делать? Дальше отношения развивались таким образом, что когда младший брат Александры Васильевны, Павел Васильевич Жуковский, художник, узнал о том, что его сестра беременна, он пытался вызвать великого князя на дуэль. Сам император запретил сыну принимать этот вызов. После этого беременной фрейлине ничего не оставалось, как уехать за границу, и она родила своего сына не в России, а в Австрии, в Зальцбурге. И за нею последовал брат Павел Васильевич Жуковский, и большая часть его жизни протекла вне России. Александра Васильевна несколько лет оставалась за границей в довольно двусмысленном положении. Дело в том, что, в общем, нет определенных сведений о том, был ли в самом деле заключен брак между нею и Алексеем Александровичем. Вот мне бы хотелось прочитать фрагмент из письма Алексея его матери, императрицы Марии Александровне. Он пишет это письмо незадолго до того, как его практически насильно отправляют в многомесячное плавание. А матери он писал так: Ты понимаешь, что такое чувство? Иметь жену, иметь дитя и бросить их. Любить больше всего на свете эту женщину и знать, что она одна, забытая, брошенная всеми. Она страдает и ждет с минуты на минуту родов. А я должен оставаться какой-то тварью, которого называют великим князем, и которому поэтому должен и может быть по своему положению подлым и гадким человеком. И никто не смеет ему этого сказать. Дай мне луч надежды, я не могу так жить. Клянусь тебе Богом, помогите мне, возвратите мне честь и жизнь, она в ваших руках. Он умолял мать о том, чтобы она разрешила ему то ли заключить брак, то ли легализовать этот брак. Но в российском императорском доме такие вещи не дозволялись. Не знаю, когда он увиделся со своей возлюбленной, но, конечно, он ее не забывал, и он помнил о том, что где-то есть ребенок, который не имеет ни легального положения, ни фамилии. Поэтому в 1875 году, когда сыну было 4 года, он покупает имение в республике Сан-Марино. Маленькое имение в маленькой республике, но оно дает своему владельцу право на титул барона Серджиано. Она пробыла баронессой, в общем, всего несколько месяцев, и в том же 1975 году вышла замуж за русского подданного барона Кристиана Вёрмана. А ее сын продолжал быть бароном Серджиано до 13-летнего возраста, когда уже в царствование императора Александра III тот самый брат сделал доброе дело для его незаконного сына. Он дал ему титул русского графа и таким образом отчасти узаконил его положение в России. Что касается самого великого князя, то действительно он никогда не женился. Но он вел жизнь, в общем, такого бон-вивана, любимца женщин. Его амурные похождения были широко известны и в России, и в Европе.
Вернемся к недозволенной любви. О ней писал ведь еще блаженный Августин. И она, как известно, дает разные плоды. Можно вспоминать там Ромео и Джульетту, Анну Каренину и прочие литературные несчастья. Но Алексей Александрович и Александра Васильевна Жуковская, несмотря на то, что их отношения не признавали, а их незаконную любовь осуждали, судя по всему, все-таки испытали счастье. И, в общем, этот результат сильнее, конечно, любых воспитательных систем и опытных педагогов вроде Василия Андреевича Жуковского. Точно так, как жизнь сильнее даже поэзии. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала историк Наталья Самовер. Звучали документы из Госархива Российской Федерации. Продюсеры передачи Лина Ширяева и Марк Штильман. Ведущие Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По нарушениям требований пожарной безопасности принять более жесткие меры.
Пенсионеры недовольны сегодня тем, что лишаются льгот.
Демонстрации были организованы коалицией экологических, благотворительных, профсоюзных
организаций. Я надеюсь, что работа в Копенгагене поможет прийти к согласию.
Суд присяжных приговорил к 26 годам тюремного заключения американку Аманду Нокс.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».